были новости часа. Их представил Ярослав Шимов. В Москве 16:07. В эфире программа «Время свободы». Партии Парнас вновь отказано в официальной регистрации. Во Франции идет поиск убийцы учеников еврейской школы в Тулузе. КПРФ и ЛДПР поддержали общественную кампанию против НТВ в связи с выходом фильма «Анатомия протеста». Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Московский городской суд не нашел оснований для отмены решения нижестоящей инстанции, подтвердившей законность отказа Российского министерства иностранных дел в регистрации партии Народной свободы. Обжаловать это решение учредители Парнаса пытаются с июня прошлого года, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Замоскворецкий суд Москвы, признавший законным решение Министерства юстиции России об отказе в регистрации партии Народной свободы, прав, а его решение остается в силе. Таков общий вывод судей Мосгорсуда.
Решение Замоскворецкого районного суда города Москвы от 22 августа 2011 года и дополнительное решение от 3 ноября 2011 года оставить без изменения кассационные жалобы заявителей без удовлетворения.
О создании Парнаса партии Народной свободы в прошлом году объявили оппозиционные политики Борис Немцов, Владимир Милов, Владимир Рыжков и Михаил Касьянов. Однако Министерство юстиции отказалось регистрировать новую партию, обнаружив ряд несоответствий требованиям федерального закона. В частности, сотрудники Минюста отметили, что устав партии содержит положения, противоречащие закону о политических партиях и иным федеральным законам. Помимо этого, выборочная проверка документов показала, что в члены партии записаны несовершеннолетние, лица, отбывающие наказание по приговорам, и даже граждане, умершие до проведения учредительного съезда партии 13 декабря 2010 года. А еще, по словам представителей Минюста, в территориальные органы ведомства поступают заявления от людей, которых записали в члены партии, хотя они таковыми не являются. В Парнасе эти сведения не оспаривают по существу, но заявляют, что ни одно из приведенных министерств обстоятельств не может служить достаточным основанием для отказа в регистрации партии, говорит адвокат Вадим Прохоров, представляющий интересы Парнаса в суде.
Вот эти неточности никоим образом не подпадают под тот перечень, исчерпывающий перечень оснований, по которым может быть ограничение на объединение в партию. Он в 11-й статье Европейской конвенции этот перечень, и в части 3-й статьи 55-й Конституции. То есть угроза основам конституционного строя, угроза национальной безопасности страны, основам здоровья и нравственности и так далее. Извините, ни одно из вышеперечисленных оснований, даже если бы оно подтвердилось, не подпадает под этот перечень, исчерпывающий перечень оснований для ограничения граждан на объединение в партии. Но Минюст совершенно занимает другую позицию, что любой неточности достаточно.
По мнению секретаря политсовета партии Народной свободы Константина Мерзликина, отказ в регистрации Парнаса для Минюста – дело принципа.
Минюст и суд, который подтвердил правильность его решения, для них вопрос принципа. Либо они трактуют все те же крючки и зацепки, что они у них в руках и они законны, и тогда можно будет, так скажем, подвергать сомнению права граждан на объединение в том же режиме и далее. А принять в нашу пользу решение, это означает, что общественное объединение – это структуры, создаваемые гражданами свободно и независимо от исполнительной власти. Видимо, к такой парадигме руководство страны, власть перейти не хочет, не желает, но без этого не будет никакого нормального политического пространства, никакой политреформы, то, чего требует общество. То есть или требования общества будут удовлетворены, и люди смогут политически объединяться свободно и независимо от государства, или исполнительная власть полностью сохраняет в своих руках вот всякие крючки, которые будут использоваться для того, чтобы решать, кого допускать на политическую поляну, так скажем, а кого не допускать.
Представители партии Народной свободы намерены добиваться отмены решения об отказе в регистрации Парнаса и, если понадобится, дойдут до Европейского суда по правам человека. Оспорить отказное решение Министерства юстиции в Парнасе пытаются на протяжении последних 9 месяцев. За это время администрация президента успела родить, а Государственная дума принять в 2 чтениях поправки к законодательству, значительно упрощающие процедуру регистрации партии в России. Законопроектами, например, предусмотрено снижение повышение минимальной численности партии, необходимой для регистрации, с нынешних 40 тысяч до 500 человек. Отмена сбора подписей за регистрированными партиями для участия в выборах всех уровней, снижение числа подписей для кандидатов в президенты от зарегистрированных, но не представленных в парламенте партий до 100 тысяч. Член научного совета Московского центра Карнеги Николай Петров сомневается в том, что в настоящее время Кремль всерьез заинтересован в развитии партийного строительства и появлении новых конкурентоспособных партий.
Мне кажется, что вместе со вторым законопроектом о выборах в Государственную Думу, тот закон о политических партиях, который сегодня рассматривается во втором чтении, выглядит как скорее уловка Кремля, как способ сбросить давление, дать возможность зарегистрировать огромное количество партий, но дальше не стимулировать эти партии к укрупнению и к сотрудничеству. И сколько ни бились представители оппозиции, возможность создания блоков на выборах, она так и не предусматривается. И в результате, с одной стороны, мы увидим некоторую, может даже очень серьезную либерализацию закона о политических партиях, но никакой реальной позитивной роли это не сыграет, если только закон о выборах в Государственную Думу останется в том виде, в каком он останется. И мне кажется очень важно, что Кремль, приступая к политической реформе, не дал реальной концепции, а чего же, собственно, он хочет добиться. То есть возникает некоторое странное ощущение, что если партии будет в 10 раз больше, то это уже само по себе хорошо. Наверное, это лучше, чем такой жесткий репрессивный закон, как тот, который мы имеем сейчас, но это не решает проблему. И, в общем, тот политический кризис, в котором мы находимся, с принятием одного этого закона, он никак не преодолевает.
А история с регистрацией, точнее, отказом в регистрации Парнаса, безуспешно пытающегося оспорить это решение в московских судах, по мнению Николая Петрова, лишнее свидетельство тому, что заявка на либерализацию законодательства, связанного с партийным строительством, не больше, чем уловка Кремля.
Я думаю, что система при всей своей неповоротливости и неэффективности достаточно хорошо слышит то, что говорится наверху. Другое дело, что в отличие от общества, помимо публичных заявлений, она вполне воспринимает и реальные сигналы. Рассматривается закон об упрощенной регистрации политических партий, а исправить те ошибки или действовать уже по духу нового закона Минюст не собирается, и я уверен, что он это делает в полном соответствии с реальной волей руководства страны.
Тем временем представители Минюста уже рассказали о принятых от 68 инициативных групп заявках. На регистрацию претендуют несколько монархических партий, объединение казаков, коммунистов, социалистов, либералов, экологов и даже пиратская партия и субтропическая Россия. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:15. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Казани арестовал еще двоих бывших сотрудников отдела полиции «Дальний», обвиняемых в насилии над задержанным в октябре прошлого года. Это начальник уголовного розыска Айнур Рахматуллин и оперативник Амир Шарафуллин, оба уже уволены из правоохранительных органов. Московский городской суд признал законным отказ Министерства юстиции России зарегистрировать оппозиционную партию «Народной свободы». Госдума рассматривает сегодня во втором чтении внесенный Дмитрием Медведевым законопроект об упрощении порядка регистрации политических партий. Россия призывает власти Белоруссии ввести мораторий на смертную казнь. В нескольких городах Ирака сегодня произошла серия взрывов. Погибли, по уточненным данным, около 40 человек. Более 180 получили ранения. Во Франции во всех учебных заведениях сегодня утром минутой молчания почтили память учеников и учителя еврейской школы в Тулузе, погибших в понедельник в результате вооруженного нападения. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19:00 в нашем эфире передача «Время гостей». Ее ведет Виталий Порников. Тема программы «Президент Молдавии избран. Стабилизирует ли это политическую ситуацию в Молдавии?» В программе участвует политолог, директор Института общественной политики Аркадий Барбарош. Итак, время гостей на волнах Радио Свобода сегодня в 7 часов вечера по московскому времени, сразу после выпуска последних известий. Не пропустите. Программа «Время свободы» продолжает обзор публикаций международной печати. Сегодня это белорусская печать. Средства массовой информации этой страны по-разному оценили прошедшее 19 марта в Москве заседание Государственного совета Евразес. Официальные издания опубликовали оптимистические репортажи. Независимые ресурсы заявляют, что в интеграционных вопросах белорусское руководство в нынешней ситуации готово бежать впереди паровоза. Обзор подготовил наш минский корреспондент Виталий Цыганков.
Газета «Администрация президента Советская Белоруссия» переговоры в Москве дает характерно оптимистический заголовок. «Завтра начинается сегодня».
Все, что имеет начало, рано или поздно подходит к логическому завершению. Правда, это далеко не всегда означает именно конец. Финал зачастую становится одновременно и очередным началом. Похоже, именно это нынче происходит с Евразес. Вопрос о его реорганизации был одним из основных в повестке дня Межгоссовета организации на уровне глав государств.
Философски вводят читателя в суть дела журналист Советской Белоруссии. Впрочем, встреча глав государств оставила много загадок, поэтому автору президентской газеты приходится делать выводы по лицам президентов. И выводы эти, как и положено, конечно же, тоже были оптимистическими.
Репортеры внимательно вглядывались в лица президентов, когда они вышли для совместного фотографирования, словно стараясь на них прочитать ответы на все вопросы. Но тщетно, хотя по улыбкам было видно, что своей работой главы государств довольны. Рядом с Александром Лукашенко не спеша шел Виктор Янукович. Они что-то оживленно обсуждали, и тоже улыбаясь друг другу. Что ж, диалог с Украиной у нас тоже на приличном уровне.
Белорусский государственный телеканал «Беларусь-1» обратил особое внимание на то, что Совет Евразийской экономической комиссии подготовит предложение по противодействию экономическому давлению на государства, члены таможенного союза. Об этом сообщил 19 марта в Москве вице-премьер правительства Белоруссии Сергей Румас. Совет поручил подготовить эти мероприятия, и коллегия займется конкретными шагами по противодействию экономическому давлению, сказал Румас в вечерней программе новостей телеканала «Беларусь-1». Совершенно иные акценты расставил в своем материале в независимой интернет-газете «Белорусские новости» публицист Александр Класковский. Белорусское руководство в реализации кремлевских планов готово бежать впереди паровоза. Таково первое впечатление по итогам саммита Евразес 19 марта в Москве. Собственно, куда деваться, когда с Европой холодная война, грозящая перерасти в вечную мерзлоту отношений, пишет в «Белорусских новостях» Александр Класковский. В интервью «Свободе» Класковский более подробно представил свои впечатления от саммита.
На мой взгляд, вот этот саммит не задался, заявленная цель не достигнута, и я посмотрел, как это откомментировали московские СМИ. Мне кажется, что они, так сказать, совершили пиаровский наезд на Лукашенко по инерции, потому что он такая излюбленная мишень со времен еще известных этих информационных войн. Но на этом мероприятии, судя по всему, там были претензии со стороны других руководителей центральноазиатских. А Беларусь сейчас в такой щекотливой ситуации, потому что, с одной стороны, провалилась целиком экономическая модель, с другой стороны, идет война с Европой дипломатическая, что некуда деваться. Уже прошли времена, когда белорусский партнер по интеграции был самым капризным и срывал там всякие саммиты, подписания договоров. Сегодня, наоборот, Минск, официальный Минск бежит впереди паровоза, по крайней мере, демонстрирует готовность подписывать все. И белорусские официальные лица представили ситуацию так, что именно они были готовы уже подмахнуть этот договор, но по причине разногласий не получилось. Хотя, конечно, не так прост Лукашенко, и сегодня ему просто выгодно получить максимум бонусов, а там, я думаю, есть такой расчет, что или Ишак помрет, или падишах, то есть не придется выполнять такие весьма сложные и неприятные обязательства в рамках вот этого проекта интеграции.
Стоит заметить, что независимые издания и интернет-ресурсы обратили достаточно скромное внимание на переговоры в Москве, публикуя официальные сообщения или перепечатывая российские СМИ. А некоторые интернет-издания вообще ограничились фоторепортажем под заголовком «Лукашенко тревожно кусает губы». Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 21 минута. Минуты молчания во всех французских школах почтили сегодня память трех учеников и учителей еврейской школы в Тулузе, погибших в понедельник в результате вооруженного нападения. Правоохранительные органы развернули масштабную операцию по поиску преступника, и трагедия, как отмечают наблюдатели, может серьезно повлиять на ход кампании по выборам президента Франции. Рядом со мной в студии мой коллега Валентин Барышников, который следит за развитием событий. Валентин, здравствуйте, и так вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Действительно, минута молчания во всех французских школах была объявлена сегодня в 11 утра. Президент Франции Николя Саркози посетил сегодня школу в Париже, находящуюся недалеко от мемориала жертв Холокоста, и призвал учеников отдать дань памяти погибшим таким же, как они, детям. Саркози, накануне посетивший место трагедии, пообещал, что власти сделают все возможное для поимки преступника. Правоохранительные органы Франции развернули масштабную операцию по поискам человека, совершившего нападение на еврейскую школу в Тулузе. Сообщается о 200 следователях, работающих над раскрытием дела. Полиция связывает эту атаку с убийством на прошлой неделе трех военнослужащих. По данным властей, в обоих случаях использовалось одно оружие и один и тот же украденный скутер. Убитые солдаты-парашютисты были выходцами из Африки и из Карибского региона, и потому основные версии — это преступление совершено исламскими радикалами или крайне правыми экстремистами. Полиция пока не может установить личность нападавшего, однако власти заявляют, что данные с места преступления дают возможность выстроить психологический портрет убийцы. Министр внутренних дел Клод Гиан не исключил, что убийца мог вести съемки своих действий для того, чтобы разместить их в интернете.
Очевидцы говорят, что у него на груди была закреплена портативная фотокамера, так что он мог через интернет делать снимки, доступными для просмотра. Это проясняет психологический портрет убийцы. Все очевидцы отметили, что он выглядел совершенно спокойным, решительным, совершенно безжалостным. Тот факт, что он снимал свои действия, подтверждает ощущение, что это человек малочувствительный и что он полон решимости.
На юго-западе Франции введены усиленные меры безопасности в связи с угрозой новых нападений, установлена охрана у всех религиозных школ, а также у еврейских и мусульманских объектов. В результате нападения в Тулузе в понедельник был убит 30-летний учитель школы Джонатан Сандлер и двое его детей 5 и 6 лет, а также 7-летняя дочка директора школы. Убийство потрясло не только Францию, но и Израиль, где многие выражают уверенность, что нападение было актом антисемитизма. Родственница убитого учителя Кэтлин Лустерия, живущая в Израиле, заявило агентство Рейтер.
Кто может быть в 8 часов у входа в еврейскую школу? Это не антисемитизм. Тогда что это? Это ненависть. Ненависть к евреям.
Убийство учителя оказало влияние на предвыборную кампанию во Франции. Вскоре в стране должны состояться выборы президента, и трагедия заставила кандидатов в президенты приостановить свою кампанию. Андрей.
Спасибо. Это был мой коллега Валентин Барышников. Несколько депутатов Думы намерены обратиться с запросом в Генеральную прокуратуру по поводу ситуации в Тамбове, где в школе 31 попытались уволить молодую учительницу Юлию Копичникову. Предполагается, что уволить ей предложили после того, как она отказалась участвовать в фальсификации итогов голосования 4 марта, рассказывает Елена Поляковская.
Завуч Тамбовской школы номер 31, она же председатель участковой избирательной комиссии номер 758 Ольга Кирсанова, назначила молодую учительницу начальных классов той же школы Юлию Копичникову наблюдателем от КПРФ на выборах 4 марта. В обязанность девушки вменили подсчет количества проголосовавших. При проведении этой процедуры Юлия обратила внимание на нарушение. Из ящиков для выездного голосования извлекли не более 100 бюллетеней, и тогда председатель УИКа Кирсанова потребовала дорисовать лишних 500 галочек за якобы проголосовавших. Однако молодая учительница отказалась. На следующий день состоялось заседание педсовета, состав которого совпадает с составом избирательной комиссии. Юлии Копичниковой предложили написать заявление об увольнении по собственному желанию, мотивируя это тем, что она человек политически неблагонадежный. Аудиозапись этого заседания выложена в интернете.
Ничего не буду перечислять, что ты натворила, да? Здесь сидят люди недостойные, и ты хочешь сказать, чтобы они сегодня вместе с детьми пришли на работу, а ты у нас такая звезда, принесенного счастья. И что это ты функция ответит? Понимаешь, я хотела на себя и на весь коллектив. Что я хочу сказать? прокуратуру пойдем, прокурору сейчас?
Мы теряться
будем. Штат туда пойдем? Какой штат? Ты вас собралась писать? Какой ты собралась жалобу писать? На что? Ты что тебя обманула, в конце концов? Мы что, тут ниже тебя все сидим? Ты, если бы я знала, как ты нас себя поведешь, я бы к тебе за километр не подошла, дорогая моя. Юля, значит, завтра ты на работу не выходишь, ты несешь сегодня Петрову на стол заявление об уходе. Петров это знает, я ему сказала лично о том, что я буду тебе это предлагать. Если ты этого не делаешь, да, а ты это сделаешь, я создам тебе условие, что через неделю я уволю тебя по статье.
Директора школы Валерия Петрова на месте не оказалось. Телефон завуча Ольги Кирсановой не отвечал. Дама же, представившаяся учителем, сказала, что ничего подобного на самом деле не было, и всю эту историю кто-то выдумал.
Никакого увольнения нет, во-первых.
Здесь... И не было.
Весь скандал, кто-то чего-то раздул в чьих-то интересах, так что она... Как работала, так и работает. Кто-то придумал увольнение, скандал.
А можно узнать, с кем я разговариваю сейчас?
Нет, я занята. Я учитель обычный.
По поводу решения руководства школы уволить учительницу Юлию Копичникову возникли вопросы у родителей и ее учеников. После того, как они узнали, что завуч Кирсанова мешает учителю нормально работать, в классе было организовано дежурство.
Они меня поддерживают везде и всюду. И я им очень за это благодарна, потому что у меня даже дело дошло до того, что когда они обратились к директору и администрации, в общем, почему вы отпускаете учителя в середине учебного года, администрация их в грубой форме сказала, что они ничего об этом не знают. Родители даже собирались дежурить на уроках с диктофоном, потому что срывались уроки, некоторые дети были доведены, в общем-то, до истерики.
История Юлии Копичниковой, к сожалению, характерна для Тамбовского региона, свидетельствуют эксперты. По словам депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, он и его коллега из КПРФ намерены направить по поводу этого случая запрос в Генеральную прокуратуру.
Тамбов – это чуть ли не столица фальсификации, потому что на парламентских выборах людям просто выкручивали руки, а учителям, врачам заставляли их подделывать протоколы. Поэтому я верю в то, что действительно было оказано давление на учительницу. За отказ участвовать и поддерживать все эти там истории с фальсификациями ее увольняют. Я готов подготовить запрос в Генеральную прокуратуру по этому поводу. Я уверен, что меня поддержит коллега из КПРФ Плетнева. В ближайшее время я жду как раз обращение в свой адрес. Мне учительница должна это обращение прислать на адрес электронной почты. Как только я получаю, я сразу направляю запрос в прокуратуру.
Сама Юлия Копичникова подтвердила, что продолжает работать в школе, и сказала, что именно широкая огласка этой истории сыграла свою роль в том, что давление на нее со стороны администрации школы прекратилось.
Я продолжаю работать в этой школе. Рейтинг в связи с большой шумихой в прессе прекратился. Вот, в общем-то, сейчас меня никто не трогает. Я работаю в свое удовольствие.
Юлия Копичникова продолжает работать в школе. Однако эксперты не исключают, что когда шум вокруг этой истории уляжется, администрация школы номер 31 попытается уволить учительницу. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Суд в Казани арестовал еще двоих бывших сотрудников отдела полиции «Дальний», обвиняемых в насилии над задержанным в октябре прошлого года. Это начальник уголовного розыска Айнур Рахматуллин и оперативник Амир Шарафуллин, оба уже уволены из правоохранительных органов. Московский городской суд признал законным отказ Министерства юстиции России зарегистрировать оппозиционную партию «Народной свободы». Министерство юстиции отказало в регистрации в прошлом году, заявив, что устав партии противоречит закону, а среди ее членов были так называемые «мертвые души». Госдума России рассматривает сегодня во втором чтении внесенный президентом Дмитрием Медведевым законопроект об упрощении порядка регистрации политических партий. Россия призывает власти Белоруссии ввести мораторий на смертную казнь. На днях в Белоруссии были по приговору суда расстреляны Дмитрий Коновалов и Владимир Ковалев, оба признанные виновными в совершении теракта в Минском метро в апреле прошлого года. В нескольких городах Ирака. Произошла серия взрывов. Погибли, по уточненным данным, около 40 человек. Более 180 получили ранения. Во Франции во всех учебных заведениях сегодня утром минутой молчания почтили память трех учеников и учителей еврейской школы в Тулузе, погибших в понедельник в результате вооруженного нападения. Россия готова поддержать резолюцию Совета Безопасности ООН по Сирии, если она будет основана на мирных предложениях специального посланника Кофи Аннана, представленных им сирийским властям и оппозиции. Европейский парламент не оценивает прошедшие в России парламентские и президентские выборы как свободные и честные, однако отмечает оживление деятельности гражданского общества в стране, заявил докладчик Европарламента по России Ханнес Свобода. Это была краткая сводка новостей. Наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда можно найти и на нашем сайте в интернете. Его адрес www.svobodanews.ru. Традиционно в этой части нашей программы один из членов редакции сайта представляет наиболее интересные материалы. Сегодня это моя коллега Елена Власенко. Она в прямом эфире. Елена, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Я бы обратила внимание наших слушателей и читателей на материал на главной странице сайта в разделе «Мультимедиа». Актриса Татьяна Догилева рассказала нашему корреспонденту Юрию Тимофееву, почему она участвует в акциях протеста против точечной застройки в Большом Казихинском переулке в Москве. Это длинная и красивая история протеста жителей против точечной застройки. Они утверждают, что это строительство угрожает историческим зданиям, ведет с нарушениями законодательства, а также, по слухам, это строительство инициировал режиссер и верный сторонник Владимира Путина Никита Михалков. Татьяна Догилева рассуждает о том, почему важно поддерживать активных граждан, почему она борется не против Михалкова, а именно против каких-то определенных ее действий. И она очень любопытно рассказывает, как она пыталась обратиться за помощью к участникам массовых протестов в Москве. В частности, она звонила в Партию Народной Свободы. И о том, что вышло из этого сотрудничества, вы можете посмотреть в видеоинтервью на сайте «Радио Свобода». Догилева в основном говорит о солидарности, которую важно испытывать. Тогда, вероятно, точечных застроек станет в Москве и в других городах меньше. Еще один материал, на который я хотела бы обратить внимание, это материал Станислав Рассадин, «Разглядевший шестидесятников». Некролог литературоведу и писателю Станиславу Рассадину, где есть ссылка на очень интересное интервью с ним, которое еще в 2004 году взял в студии «Радио Свобода» у Рассадина писатель Виктор Шендерович. Рассадин – это именно тот человек, который в свое время дал имя целому поколению, опубликовав в 60-м году статью под названием «Шестидесятники» в журнале «Юность». Ну и, наконец, я анонсирую материал, который появится на сайте «Радио Свобода» в ближайшие часы. Это репортаж из карельского города Сегежа. Туда мы вместе с моей коллегой Еленой Гудкиной отправились накануне президентских выборов и задавали жителям Сегежи вопросы, которые главный политический заключенный страны Михаил Ходорковский сформулировал в своей главной же публицистической работе «Левый поворот», той самой, где сказано о необходимости легитимизировать итоги приватизации, чтобы вернуть стране честные выборы и легитимную власть. Сегежа любопытно трижды, если можно так выразиться. Во-первых, этот город вырос из ГУЛАГа. Во-вторых, это моногород, который зависит целиком от целлюлозно-бумажного комбината, который там расположен. И, наконец, в Сегеже отбывает наказание Михаил Ходорковский, бывший глава нефтяной компании «ЮКОС». И очень любопытно, как люди реагируют на то, что он стал их вынужденным земляком, и что они думают по поводу его коллег, которые земляками им не стали.
Спасибо. В прямом эфире была моя московская коллега Елена Власенко. Вы слушаете «Радио Свобода». Телекомпания НТВ заявляет, что не получала судебных исков по поводу показа фильма о проплаченных митингах оппозиции. Фильм назывался, напомню, «Анатомия протеста». Общественную кампанию против НТВ поддержала Коммунистическая партия России, а также частично ЛДПР. В партии «Правое дело» призывают отказаться от просмотра и сотрудничества с телеканалом. За НТВ вступился контролирующий телеканал-холдинг «Газпром-Медиа». С подробностями Динара Седикова.
Два иска против телекомпании НТВ в Пресненский суд Москвы накануне подала общественная организация «Демократический выбор». Также с исковыми требованиями к НТВ обратились представители движения «Солидарность» и бывший член политсовета партии «Правое дело» Борис Надеждин. В самой телекомпании, как сказала «Радио Свобода» пресс-секретарь НТВ Мария Безбородова, комментировать исковые заявления не готовы.
Телекомпания НТВ пока не получила ни одного искового заявления, связанного с показом фильма «Анатомия протеста». Следовательно, по этому поводу никаких комментариев у нас нет.
Недовольство НТВ частично поддержал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Интересы его партии фильм «Анатомия протеста» также задел. В ролике говорится, что ЛДПР 8 лет назад якобы оплатил определенным людям участие в митинге. Этого не было, утверждает Жириновский. Однако заявления НТВ об оплаченных протестах непарламентской оппозиции называют справедливыми. А вот Коммунистическая партия России оппозицию поддержала. Депутат Валерий Рашкин заявил, что все показано на НТВ в фильме «Анатомия протеста» – ложь. Член фракции КПРФ в Госдуме Олег Смолин придерживается той же позиции.
Мне довелось быть на Сахарова. Мне странно было бы предполагать, что людям, которые в таком количестве пришли протестовать, давали деньги, и что их подговорила выйти туда Хиллари Клинтон. Больше того, я думаю, что у нее был единственный способ это сделать, это подговорить волшебника Чурова подтасовать результаты выборов. Парадокс современной российской политики состоит в следующем. Влиянием загнивающего Запада нас пугают те самые люди, у которых на Западе счета, семьи, фирмы. Это, конечно, чистый пиар, причем пиар самого примитивного свойства.
Серию акций протеста против НТВ сегодня начинает партия «Правое дело». Там призывают граждан отказаться от просмотра телеканала, общественных деятелей от участия в записях программ до тех пор, пока НТВ не принесет официальных извинений. В это время за НТВ вступился контролирующий телекомпанию «Холдинг» «Газпром-Медиа». «Холдинг» опубликовал заявление генерального директора Николая Сенкевича.
Телеканал освещает все аспекты жизни общества и представляет всю палитру общественных мнений и настроений. Поэтому считаю, что призывы к бойкоту НТВ и срыв работы сайта фактически являются действиями, направленными против демократических механизмов, общественной дискуссии и свободного обмена мнениями всех членов общества.
18 марта в программе «НТВшники» телеканал поддержал призывы освободить Михаила Ходорковского. Очевидно, протест против НТВ направлен и против этого продукта телеканала, отметил Сенкевич. Недовольство политикой телеканала и общественная кампания против НТВ может затронуть и его рекламодателей. В интернет-сообществе раздаются призывы бойкотировать кампанию Procter & Gamble. Самой корпорации назвали суть конфликта вокруг НТВ и его последствия сугубо политическими и попросили не использовать ее в качестве инструмента давления. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В программе «Время свободы» рубрика «Сетевые разговоры» у микрофона Александра Вагнер.
С приходом весны и началом таяния снега российские блогеры задумались о чистоте на городских улицах. Первым серию фотографий опубликовал в живом журнале фотограф-любитель Илья Варламов, выступающий под ником «Зайалт». Эти снимки вместе с письмом, в котором изложены основные проблемы столичного устройства, он решил отправить в московскую мэрию.
Большинство наших людей относятся к грязи спокойно. Лужи, разбитые дороги, немытые грязные улицы – все это должно быть. Менять обувь несколько раз в сезон, ходить с мокрыми ногами, падать и ломать руки на обледенелых тротуарах – это уже традиция. Что вы думаете, когда видите лужу? На самом деле лужа – это брак дорожного покрытия. Никто об этом даже не задумывается, поэтому власти и плюют на пешеходов. Наши города в ужасном состоянии. Коммунальные службы погрязли в коррупции. Тротуар превратился в некую буферную зону на проезжей части, которую каждый использует, как ему захочется. Автомобилисты ставят там свои драндулеты, коммунальные службы складывают там снег и лед, владельцы кафе устанавливают рекламные конструкции, городские власти загромождают тротуары автоматами, киосками и столбами. Как известно, пешеходы все стерпят. Отношение к ним соответствующее, вода сама путь найдет. С приходом нового мэра ситуация никак не изменилась. Город как был в ужасном состоянии, так и остался. И ситуация не изменилась, пока столичные чиновники будут разъезжать на своих бронированных «Мерседесах».
К дискуссии присоединились и другие блогеры. Еще один фотограф, Дмитрий Терновский, решил обратиться к контрастам. Он снял двор сияющего чистотой развлекательного комплекса «Барвиха Лакшери Виллэдж», а потом улицы и дома деревни Барвиха, рядом с которой центр был построен.
В общем, грязи здесь ничуть не меньше, чем в Москве.
Чисто и красиво только за заборами и у элитных торговых центров. Вообще это удивительно, зачем люди покупают дома за миллионы долларов и потом каждый день катаются через все это дерьмо.
Координатор движения «Синие ведерки» Данила Линделла в своем ЖЖ пишет, что бывает и хуже.
За свою пока еще не очень долгую жизнь я побывал много где, спасибо родителям-туристам. В последние годы я веду немного оседлый образ жизни, но почти во всех городах Подмосковья побывал. Вот Люберцы, это просто ад. Один из самых близких к Москве городов выглядит как деревня. На протяжении нескольких лет два раза в неделю я бываю там, подрабатываю грузчиком-водителем. На въезде в Люберцы городские власти просто обязаны выдавать резину и сапоги и лодки. Без этих вещей в городе не обойтись. Вода везде. Водостоки есть, но вода стекает куда угодно, но только не в них. Сухих мест просто нет. Почему? Да потому что снег никто не убирает. Его, бывает, сгребут в большую кучу, но вывозить никто не хочет. В итоге получаются горы, которых в Люберцах полным-полно. Там, где сугробов нет, валяется куча мусора. Или вот пешеходный переход, ведущий к автобусной остановке. Мало того, что тут воды по щиколотку, так и обойти очень сложно, потому что водители паркуются прямо на переходе. Этот город вообще для пешеходов не предназначен, но не предназначен он и для машин. Все Люберцы усеяны ямами, а если выехать за город, то можно остаться без колес.
Дороги обсуждают не только в России, но и в Великобритании. Жители острова не жалуются ни на ямы, ни на грязь. Шоссе вовремя ремонтируют, выделяя деньги из местных бюджетов, пополняющихся за счет налогоплательщиков. С каждого взимают плату за право пользования пространством, окружающим его дом или квартиру. Но что случится, если сеть автодорог в рамках сокращения бюджетных расходов будет частично приватизирована, как это планируют законодатели? В блогах Independent Шон О'Грейди не знает ответа на этот вопрос, но считает, что состояние дорог говорит о состоянии всего общества.
Нам говорят, что наша система уже не в состоянии покрывать расходы на улучшение дорог. Меня умиляет, что наши политические деятели не способны найти решение в сфере автомобильного транспорта, но при этом могут решить другие важные для общества проблемы – обеспечить нужное количество искусственных почек или детских садов. Кажется, дело обстоит именно так, и нам придется понадеяться на частные компании, чтобы они финансировали то, что на самом деле является общественным благом. Эффективная дорожная система, позволяющая быстро добраться до цели, развивается на благо всего общества, а не только фирм, занимающихся развозом товаров и платящих за пользование дорогами налог.
Намерение правительства привлечь частный капитал для модернизации шоссе критикуют и в блогах Guardian.
Физик Альберт Эйнштейн определил безумие как выполнение одной и той же процедуры много раз подряд в ожидании различных результатов. Если взять за основу это утверждение, Дэвид Кэмерон, выступивший с речью о капитальном ремонте британских дорог и аэропортов, сумасшедший, если из его речи выбросить новинку на тему гудронированных покрытий, которые устойчивы к износу, обеспечивают идеальную поверхность для проезда автомобилей, то речь лидера Тори очень напоминает уже много раз слышанную нами речь Маргарет Тэтчер. Каждый британский премьер-министр на моей памяти обращался к частным фирмам, старался привлечь инвесторов, чтобы строить больницы, школы, метро. Теперь вот Кэмерон хочет, чтобы инвесторы принялись за магистрали. В конце прошлого года Financial Times посчитали, что строительство дорог с привлечением средств извне обойдется налогоплательщикам в миллиарды фунтов стерлингов.
Политический журналист BBC Ник Робинсон, наоборот, поддерживает частичную приватизацию автомагистралей и перечисляет, что положительного она может принести.
Наша инфраструктура безнадежно устарела, ремонт дорог в череде приоритетов будет всегда оставаться в хвосте. На первом месте будут школы, больницы и много чего еще, на что канцлер казначейства решит потратить деньги. И, наконец, трудно представить себе, что у правительства когда-либо будет достаточно средств на дороги.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Александр Вагнер. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Казани арестовал еще двоих бывших сотрудников отдела полиции «Дальний», обвиняемых в насилии над задержанным в октябре прошлого года. Московский городской суд признал законным отказ Министерства юстиции России зарегистрировать оппозиционную партию «Народной свободы». Госдума рассматривает во втором чтении внесенный президентом Дмитрием Медведевым законопроект об упрощении порядка регистрации политических партий. Россия призывает власти Белоруссии ввести мораторий на смертную казнь. На днях в Белоруссии были по приговору суда расстреляны двое, признанных виновными в совершении теракта в минском метро в апреле прошлого года. Во Франции во всех учебных заведениях минутой молчания почтили память трех учеников и учителей еврейской школы в Тулузе, погибших в результате вооруженного нападения.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Парнас остается не партией.
Комментарии экспертов.
Игорь Яковенко о люстрации для журналистов.
Право автора.
Илья Мильштейн. Белорусский бунт с поминальными свечами.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Российский «Газпром» предложил правительству провести осенью еще одну индексацию тарифов на газ, помимо уже запланированной на июль. В этом случае, как отмечают эксперты, властям страны придется согласиться и с повышением цен на электроэнергию. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Согласно утвержденным планам правительства России, в текущем году индексация газовых тарифов должна быть проведена один раз – с 1 июля и на 15% для всех категорий потребителей. Однако «Газпром», как утверждает газета «Ведомости», предлагает властям согласиться еще с одним повышением цен для всех клиентов, за исключением населения и предприятий ЖКХ, на 26,3% с 1 октября. Повторную индексацию тарифов концерн мотивирует необходимостью компенсировать свои потери от повышения в нынешнем году налога на добычу полезных ископаемых. Их объем с учетом июльского подорожания топлива он оценивает на уровне 64 миллиардов рублей. Насколько состоятельна такая реакция «Газпрома» на повышение налоговой нагрузки? Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Дело все в том, что на протяжении 5 лет этот налог на добычу полезных ископаемых для природного газа вообще не повышался. А на нефтяников он повышался регулярно, ежегодно, а то и чаще. И для того, чтобы как компенсировать хотя бы частично этот разрыв, правительство приняло решение на 61% повысить единообразно налог на природный газ для «Газпрома», а затем в течение нескольких лет повышать его на более низкие величины, но так, чтобы хотя бы компенсировать этот разрыв.
Таким образом, по словам Михаила Крутихина, аргументы «Газпрома» в пользу дополнительной индексации тарифов на газ в текущем году никак нельзя признать обоснованными.
Я думаю, что требование нисколько несправедливо, поскольку компания, в принципе, таким образом пытается компенсировать некоммерческие издержки свои. Ну, давайте посмотрим. Например, сейчас компания заставляет уже с конца этого года запускать проект «Южный поток». Морская часть – 10 миллиардов долларов, наземная часть – 6,5 миллиардов долларов. Совсем недавно сдали в эксплуатацию дальневосточный газопровод, который тоже обошелся сейчас не менее чем 10 миллиардов. Долларов. Но там с одного конца газа нет, с другого конца контрактов с Китаем. Поэтому труба фактически пустая.
Если правительство России согласится с предложениями «Газпрома» о дополнительном повышении цен на газ, то его стоимость внутри страны, отмечает газета «Ведомости», увеличится примерно на 45% к нынешнему уровню, примерно до 137 долларов по текущему курсу. Новые цены на газ, по мнению экспертов, наиболее сильно ударят по электроэнергетическим компаниям, сдерживавших свои тарифы перед парламентскими и президентскими выборами, а потому уже сегодня работающих на грани рентабельности. Старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.
Если говорить про генерацию, есть, скажем так, надежда, что генераторы смогут компенсировать растущие цены на газ посредством свободных цен на электроэнергию. Здесь, безусловно, есть оговорка, только при условии, что государство не будет каким-то образом влиять на ситуацию на свободном рынке, как это было, например, в январе-феврале этого года, когда государство фактически заморозило цены на рынке на сутки вперед, в угоду, так сказать, предстоящим президентским выборам. Если все-таки рынок будет функционировать по своим правилам, рынок электроэнергии, то рынок, безусловно, отреагирует адекватным ростом цены на электроэнергию, именно адекватным ростом по отношению к планируемому дополнительному повышению цен на газ.
Однако конечные энерготарифы, как напоминает Александр Корнилов, складываются не только из цен производителей электроэнергии, но и из стоимости услуг сетевых компаний. Именно для них дополнительное повышение цен на газ, по его словам, может оказаться наиболее болезненным.
Если говорить про сетевиков, МРСК, ФСК, то здесь, безусловно, остается следующая проблема. Если государство не планирует каким-то образом пересматривать тот темп роста тарифов для конечного потребителя, который запланирован с 1 июля, то в этой ситуации, безусловно, сетевики оказываются в проигрыше, потому что наверняка для того, чтобы сдержать рост конечного тарифа на том же уровне, которым он был, необходимо адекватным образом снизить тариф для сетевых компаний. В противном случае будет иметь место ситуация, когда растет генерирующий компонент в конечном тарифе, но При этом, если сетевая компонента остается как минимум той же самой, то, безусловно, это влечет к серьезному повышению конечного тарифа.
Пока в российском правительстве никак не комментируют предложение «Газпрома» о проведении повторной индексации газовых тарифов, ссылаясь на необходимость тщательных расчетов. Однако, не исключает партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, они в итоге вполне могут быть поддержаны.
Я думаю, что, может быть, для вида постараются каким-то образом умерить эти запросы, но надо учитывать, что «Газпром» не самостоятельная организация. Все основные политические решения в нем принимает непосредственно Владимир Владимирович Путин. И поэтому, как он сам себе свои аппетиты будет умеривать, тут уже непонятно. Поскольку до выборов надавались такие обещания всевозможных благ российскому населению, то каким-то образом их надо финансировать. А финансировать их придется, забирая деньги из бюджета, из компаний, из газовых компаний, нефтяных компаний, в конце концов, из кармана того же налогоплательщика.
Если российские власти согласятся провести еще одну индексацию тарифов на газ, то, по оценке старшего аналитика Альфа-банка Александра Корнилова, стоимость электроэнергии для промышленных потребителей на свободном рынке дополнительно подорожает в годовом исчислении примерно на 15%. Для населения же темпы роста цен на газ и электричество, по мнению экспертов, останутся на уровне первой июльской индексации.
Это была «Экономическая панорама». Я автор сегодня Иван Трефилов. В рубрике «Общественное мнение» мы продолжаем знакомить слушателей с результатами исследований группы под названием «НИИ митингов». Сегодня речь пойдет о сходстве и различии протестных акций в двух крупнейших городах России – Москве и Петербурге, рассказывает Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Протестная активность в последнее время была наиболее заметна в Москве и Петербурге. Поскольку эти два города очень не похожи друг на друга, неудивительно, что и протестные акции населения в них выглядят по-разному. Об этом участница группы «НИИ митингов» молодой социолог Ирина Суркичанова.
Люди, они перемещаются из Москвы в Питер, и очень часто на митингах, которые проходят в Москве, можно встретить людей, которые приехали из Петербурга. Они сами проводят параллели и говорят, что митинги на самом деле имеют некоторые сходства, но также указывают и на их различия. Так, женщины на последнем митинге на Новом Арбате свидетельствовали о том, что когда они идут на похожие мероприятия в Петербурге, то они стараются оставить ценные вещи, сумки, например, дома, потому что у них нет уверенности по поводу того, чем закончится акция. Если в Москве люди выходят на митинг и чувствуют себя довольно защищенно и неоднократно говорят о том, что они пришли сюда в том числе потому, что знают, что их не задержат, как, например, это было ранее на Триумфальной площади.
Вы проводили исследования на митингах в Санкт-Петербурге?
Да, я была на митингах в Санкт-Петербурге за неделю до выборов. Тогда как раз-таки произошло разделение среди оппозиции и решили провести два митинга. Первый митинг, в нем принимали участие националисты, а следующий день был общегражданским, в нем принимали участие «Справедливая Россия», левые активисты. И вот мне удалось проследить следующее различие. На митинге, который проходил на Владимирской площади в Санкт-Петербурге, из-за его малочисленности, то есть следует понимать, что в Петербурге выходит намного меньше людей, чем в Москве, представители полиции, они не видят в этом опасности, и поэтому они стараются рассеяться, то есть заняться своими собственными делами. Тогда как в Москве кольцо оцепления, оно держится очень плотно. Так вот, из-за того, что полицейские, они не окружают малочисленные митинги, такое имеет место в регионах. За счет этого обычные люди, которые проходят мимо, они имеют возможность подойти к оппозиционерам, поговорить с ними, и в пространстве города они оказываются более открытыми, чем в Москве. В Москве как бы стараются огородить и как бы не пропустить никаких людей, которые могут оказаться на улице просто случайно.
А если говорить о настроениях самих митингующих, о какой-то атмосфере митинга, то чем тут отличается Питер?
Социальным составом. составом. То есть в Москве так или иначе на митинги, которые проходили в феврале месяце, были как обеспеченные люди, так и там студенты, там люди с низкими зарплатами. Вот в Петербурге мне удалось с большим количеством побеседовать студентов, которые обучаются в среднеспециальных заведениях, а не в высших заведениях. У нас есть вопрос, к какой социальной группе, слою, классу относят себя наши непосредственные респонденты. Это вот в Петербурге они честно признавались, что вот мы там себя средним классом не считаем. У нас очень низкие зарплаты. Ну, в Москве были люди, которые свидетельствовали, что они там чувствуют себя довольно уверенно в современной России, и их как бы социальная программа не особо интересует. Тогда как в Петербурге были люди, которые говорят непосредственно о социальных проблемах.
Ну, а теперь уже не о различиях, а о сходстве. Если попытаться создать коллективный портрет участников митингов, независимо от того, в Москве, в Петербурге, в регионах, что это за люди? Есть что-то общее?
Общее, конечно же, есть. Даже вот можно слышать на митингах заявления о том, что они чувствуют некоторое единство и что они как бы делают общее дело. Ну, а так люди, конечно же, они очень разные. Несмотря ни на что, люди готовы действовать совместно, тогда как вот в Петербурге, в том числе разделение митингов на два, было обусловлено как раз-таки тем, что некоторые группы не хотели выступать далее с националистами. Общее коллективное представление, которое себе дают участники митингов, это то, что они проснулись после долгой политической изоляции, и что сейчас они готовы к более активным действиям.
Это была Ирина Суркичанова, студентка социологического факультета МГУ. Другой участник исследовательской группы под названием «НИИ митингов», социолог Александр Бигбов, отмечает, что на питерских протестных акциях было больше людей, связывающих себя с различными политическими силами, в то время как среди московских митингующих отмечалось гораздо меньше доверия к тем или иным формам политической активности.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свободы ведет Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема обсуждения в следующем часе – это ситуация во Франции, где произошла трагедия, убиты трое учеников и учитель еврейской школы в Тулузе. Идет активный поиск убийцы, и одновременно наблюдатели отмечают, что эта трагедия может сказаться и на ходе президентской предвыборной кампании во Франции. Мы подробно проанализируем ситуацию в нашей программе после короткого объявления и выпуска новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я ожидаю, конечно, отрицательного решения, но...
Невозможно представить себе более сложного дела. Оно содержит в себе все сложности,
которые... Одетый черный человек в шлеме на мощном скутере. Вот единственная скудная информация на сегодняшний момент.
Нам известно, что он стрелял из крупных...
Последнего к не выпускали из Белоруссии в Литву.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9360, 9445, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.